Развод. Мэтр Бантран, известный парижский адвокат, который в последние 10 лет вел и выигрывал все бракоразводные процессы, отворил дверь своего кабинета и посторонился, чтобы впустить нового клиента. То был краснолицый толстяк с густыми белокурыми бакенбардами, большим животом, сангвинического решительного вида. Он поклонился. «Прошу присесть», — сказал адвокат. Клиент сел и, откашлявшись, начал. «Я пришел к вам с просьбой, милостивый государь, взять на себя мое бракоразводное дело. Говорите, я вас слушаю. Я бывший нотариус». «Уже бывший?» «Да, уже бывший. Мне 37 лет. Продолжайте». «Я женился ужасно неудачно, ужасно. Не с одними вами бывает. Знаю и глубоко жалею других, но мой случай совсем особенный, и обиды, нанесенные мне моей женой, совершенно особого характера. Но начну сначала. Я женился очень оригинальным образом. Верите ли вы, что бывают опасные идеи?» «Что вы под этим понимаете? Верите ли вы, что некоторые идеи могут быть так же опасны иным людям, как яд для организма?»
«Ну, может быть, да».
«Разумеется. Есть такие идеи, которые поселятся в вас и гложат, убивают, с ума сводят, и не знаешь, как от них отделаться. Это вроде филоксеры в душе. Если имеешь несчастье впустить себе в душу подобную идею, если с самого начала не заметишь, что она пагубна, что она становится властелином, тираном, что она с часу на час, со дня на день растет, что она беспрестанно приходит в голову, утверждается, изгоняет все наши обычные интересы, поглощает все внимание и изменяет все наши точки зрения, то человек погиб. Вот это со мной и случилось, милостивый государь. Как я уже вам сказал, я был нотариусом в Руане. Я был немного стеснен в средствах, не беден, но и не богат. Озабочен своим денежным положением и вынужден вечно экономить, ограничивать все свои вкусы, да все. А это нелегко в моем возрасте. В качестве нотариуса я тщательно перечитывал все объявления на последних страницах газет, все предложения услуг, маленькие корреспонденции и прочее, и прочее. Нередко таким образом мне случалось устраивать для своих клиентов выгодные браки. Однажды я наткнулся на такое объявление. Девица, приятной наружности, получившая хорошее воспитание, очень приличная, желает выйти замуж за почтенного человека, принесет ему в приданное 2 500 000 франков чистыми деньгами. Посредничество агентств не допускается. В этот день как раз мне случилось обедать с двумя моими друзьями, из которых один стряпчий, другой фабрикант. Не знаю, каким образом разговор зашел о браках, и я рассказал им ради смеха о барышне с приданным в 2,5 миллиона франков. Фабрикант говорит, какого же сорта этого рода женщины? Стряпчему не раз случалось видеть, что при таких условиях заключались превосходные браки. Он приводил подробности, а потом прибавил, обращаясь ко мне. «Почему, черт возьми, тебе не воспользоваться этим случаем? Бог мой, ты избавишься от всяких забот, ведь шутка ли, 2 500 000 франков?» Все трое посмеялись и стали говорить о другом. Спустя час я пришел домой. Ночь была холодная. Надо вам сказать, что я жил в старом доме, в одном из тех провинциальных старых домов, которые напоминают собой Ноев ковчег. Когда я опустил руку на железные перила лестницы, я чувствовал, как ледяной холод проник мне в руку, а когда, протянув другую, я прикоснулся к стене, то ощутил вторично дрожь от холода и на этот раз еще и от сырости. Оба ощущения как-то слились у меня в груди, наполнив душу тоской, скукой и нервной слабостью. И внезапно, охваченный воспоминанием, я пробормотал. «Черт побери! Если бы мне эти 2 500 000...» Я занимал мрачную комнату, обычную комнату руанского холостяка, которую прибирает горничная, она же и кухарка. Вы представляете себе такую комнату? Большая кровать без занавесок, шкаф, комод, умывальник без стопки. По стульям разбросано платье, на полу кипы бумаг. Я стал напевать на мотив из кафе «Шантана», ибо я бывал иной раз в таких местах. 2 миллиона, 2 миллиона — это хорошо, а с красоткой в придачу очень хорошо. В самом деле, до сих пор о женщине-то я еще и не подумал, а теперь, когда ложился в постели, она-то мне и пришла в голову. И думал о ней так усердно, что долго не мог заснуть. На следующее утро, проснувшись чуть свет, я вспомнил, что должен быть к 8 часам в Дернентале по важному делу. Надо было встать не позднее 6, а на дворе мороз. Господи Иисусе, ведь 2 500 000! Я приехал к себе в контору к 10 часам. В ней стоял чад от раскаленной до краснопечки, пахло старыми бумагами. Нет такого зловония, как от кип старых деловых бумаг. Сверх того, еще испарение от клерков, от их сапог, платьев, рубах, волос и тела по зимнему времени, тело плохо вымытого, и все это подогретое до 18 градусов. Я позавтракал, как всегда, пригоревшей котлетой и куском сыра. Потом сел за работу. Тут-то я в первый раз и задумался очень серьезно о девице с 2,5 миллионами. Кто она? Отчего бы не списаться с нею? Почему бы не справиться? Но сокращу подробности. Мысль эта преследовала меня 2 недели, овладела мной, измучила меня. Все мои огорчения, все маленькие, постоянно испытываемые нужды, которые я переносил, не замечая их, теперь действовали на меня, как уколы булавок. И при этом каждый раз тотчас же приходила в голову девица с 2,5 миллионами. Кончилось тем, что я выдумал себе о ней целую историю. Когда хочешь чего-нибудь, милостивый государь, то представляешь себе желаемое так, как подскажет надежда. Конечно, не слишком натурально, чтобы девушка из хорошей семьи с таким приличным состоянием искала жениха через газеты. Но могло ведь случиться, что это особо почтенная, но несчастная. Прежде всего, самое состояние в 2 500 000 франков не ослепляло меня своей фееричностью. Наш брат, нотариус, которому приходится читать все предложения такого характера, уже привык к приданным в 6, 8, 10 и даже 12 миллионов. Цифра 12 миллионов даже довольно обычна. Она нравится. Я отлично знаю, что нельзя доверять таким обещаниям. Но все же эти фантастические цифры запечатлеваются в уме и до некоторой степени придают при поверхностном взгляде характер правдоподобия чудовищным суммам, которые под ними разумеются, располагают нас к тому, чтобы рассматривать приданое в 2 500 000 как нечто вполне возможное. Нисколько не противоречит нравственности подцепить такое приданное. Итак, молодая девица, незаконная дочь какого-нибудь выскочки и горничной, неожиданно получив от отца наследство, в то же время узнала о своем позорном происхождении и, чтобы не раскрывать тайны человеку, который ее полюбит, обращается к незнакомцам при помощи весьма употребительного способа, заключающего в себе самом признание некоторого, так сказать, изъяна в отношении происхождения. Предположение было глупое, но я к нему привязался. Нам, нотариусам, никогда не следовало бы читать романов, а я их читал, милостивый государь. Итак, я написал ей в качестве нотариуса от имени будто бы моего клиента и стал ждать. Спустя 5 дней, около 3 часов, я сидел за работой в моем кабинете, когда старший клерк докладывает мне. «Мадемуазель Шантфриз, просите». Входит женщина, лет под 30. Немного полная, брюнетка, со смущенным видом. «Прошу присесть, сударыня». Она села и пробормотала. «Это я, сударь». «Но, простите, сударыня, я не имею чести знать вас. Я та, которую вы писали». «Насчет замужества?» «Да». «А-а-а, очень хорошо. Я приехала сама, потому что эти дела лучше делать лично». «Совершенно разделяю ваше мнение. Итак, вы желаете выйти замуж?» «Да». «У вас есть родные?» Она поколебалась, опустила глаза и прошептала. «Нет, сударь, моя мать и отец оба умерли». Я вздрогнул. Значит, я верно угадал. И горячая симпатия к этому бедному созданию вдруг пробудилась в моем сердце. Я не стал настаивать, чтобы пощадить ее чувства, и продолжал. «Ваше состояние бесспорно?» На этот раз она отвечала без всяких колебаний. «О, да, сударь, вполне». Я посмотрел на нее внимательнее, и право, она мне понравилась, хотя немножко перезрела, была старше, чем я думал. Славная женщина, здоровая, отличная хозяйка, и мне пришло в голову разыграть с ней маленькую комедию, притвориться влюбленным, выступить заместителем воображаемого клиента, конечно, после того, как я получу уверенность, что приданное не призрак. Я начал ей рассказывать об этом клиенте, описывая его человеком скучным, очень почтенным, немного болезненным. Она прервала меня с живостью. «О, сударь, я люблю людей, здоровых!» «Ну, вы увидите его, хотя не раньше, как через 2-3 дня, ибо он только вчера поехал в Англию». «Ах, как это досадно!» «Боже мой, и да, и нет! Вы торопитесь домой?»
«Нисколько».
«В таком случае останьтесь здесь. Я постараюсь, чтобы вы не скучали.
Вы очень любезны.
В каком отеле вы остановились?» Она назвала лучший отель в Руане. «Итак, сударыня, позвольте мне, как вашему будущему нотариусу, предложить вам сегодня вместе пообедать». Она как будто была в нерешимости, колебалась, но потом согласилась.
«Хорошо, сударь.
Я зайду за вами в 7 часов.
Буду ждать».
«Значит, до вечера?»
«Хорошо».
Я проводил ее до дверей. В 7 часов я был у нее. Она приоделась для меня и приняла меня очень кокетливо. Я повел ее в ресторан, где меня знали, и заказал меню, способное помочь расслабиться. Спустя час мы уже были друзьями, и она рассказала мне свою историю. Она была дочерью дамы Большого Света, которую обольстил один господин, и воспитывалась в крестьянской семье. Теперь она была богата, ибо наследовала крупные суммы от отца и от матери, но кто они, она никогда, никогда не откроет. Бесполезно и расспрашивать, бесполезно умолять, все равно она не скажет. Так как это меня и не особенно интересовало, то я стал расспрашивать ее о самом состоянии. Она тотчас заговорила о нем как женщина практичная, вполне уверенная в себе, в цифрах, в бумагах, доходах, процентах, наилучшем помещении ценностей. Ее компетенция в этом отношении тотчас вызвала во мне большое доверие к ней. Я стал с ней еще любезнее, хотя все же и сдерживался. Однако я ясно показал ей, что она мне очень понравилась. Она жеманничала, но не без грации. Я предложил шампанского, пил и сам, и это несколько спутало мои расчеты. Тогда я ясно почувствовал, что становлюсь с ней все более предприимчивым, и меня стал разбирать страх за себя, за нее. Я боялся, чтобы она тоже не пришла в некоторое возбуждение и не поддалась бы мне. Для того, чтобы успокоиться, я снова заговорил о приданном, о том, что надо будет точно установить, в чем она заключается, так как мой клиент — человек деловой. Она весело рассмеялась. «Хо, я знаю!» Я привезла все доказательства с собой. А не с вами здесь, в Руане?
Да, в Руане.
В отеле?
Конечно. Можете мне их показать?
Разумеется.
Сегодня же.
Сегодня же. Это было мне на руку. Я заплатил по счету, и мы отправились к ней. Действительно, она привезла с собой все свои документы. Сомневаться было не в чем. Вот они, в моих руках. Я сам читал. Это до такой степени меня обрадовало, что мною тотчас же овладело страстное желание обнять ее. Я должен оговориться, обнять без всякой нечистой мысли. Просто хотел поцеловать ее в знак полного своего удовольствия. И, ей-богу, я поцеловал ее именно так. Раз, потом другой, 10 раз. Так что тут и выпитое шампанское помогло. Она не устоял. Ах, милостивый государь, что с нами было потом, со мною и с нею? Она плакала, как безумная, рекой разливалась, умоляла не выдать ее, не погубить. Я обещал ей все, чего она хотела, и ушел от нее в ужасном состоянии. Что теперь делать? Я злоупотребил доверием клиентки. Это все бы ничего, будь у меня готов клиент, но ведь у меня такого не было. Клиент-то этот я сам, наивный, обманутый клиент и обманутый самим собой. Вот положение. Конечно, я мог бы ее бросить, это верно, а приданное, прекрасное приданное, вещь осязательная, верная. И потом, имел ли я право покинуть бедную девушку, овладев ею так неожиданно? А потом, сколько будет тревог? Можно ли быть спокойным с женой, которая так податлива? Я провел ужасную ночь в нерешимости. Меня терзали угрызения совести, страх. Я мучился в сомнениях, но к утру мое сознание прояснилось. Я оделся в свое лучшее платье, ровно в 11 часов утра явился в отель и постучался к ней. Увидев меня, она покраснела до ушей. Я сказал ей: «Сударыня, мне ничего другого не остается, чтобы загладить мой проступок. Я прошу вашей руки». Она прошептала мне: «Я согласна». И я женился на ней. Все шло прекрасно в течение полугода. Я передал свою контору, жил как рантье и, говоря по правде, ни в чем не мог бы упрекнуть мою жену. Но вот я начал замечать, что по временам она иногда надолго выходит из дома. Эти отлучки происходили в определенные дни, на одной неделе во вторник, на следующей — в пятницу. Я подумал, не обманывает ли она меня, и выследил ее. Дело было во вторник. Она вышла из дома пешком около часу дня, спустилась по улице Республики, повернула направо, прошла вдоль дворца архиепископа, затем по улице Гран-Пон до Сены, потом по набережной до Пон-де-Пьер, перешла реку. Тут ею как будто стало овладевать беспокойство. Она часто оглядывалась, осматривала прохожих. Так как я нарядился угольщиком, то она не могла меня узнать. Наконец, она вышла на станцию левого берега. Я более не сомневался. Ее любовник приедет поездом в 1:45. Я спрятался за тачку с багажом и начал ждать. Раздался свисток. Целый поток пассажиров. Она стремительно бросается вперед и хватает на руки трехлетнюю девочку, которую сопровождает толстая крестьянка, и страстно целует ее. Потом оборачивается и видит другого ребенка, еще поменьше, не знаю, девочку или мальчика, на руках у другой крестьянки. Бросается и на этого, горячо обнимает его и затем уходит в сопровождении двух ребят и двух мамок по направлению к длинному и пустынному бульвару Кур-ля-Рен. Я вернулся домой расстроенный, опечаленный, понимая и не понимая, в чем дело, не осмеливаясь догадываться. Когда она пришла к обеду, я бросился к ней и закричал: «Что это за дети?»
«Какие дети?»
«Которых вы встретили с поездом из Сен-Севера?» Она вскрикнула и лишилась чувств. Когда она пришла в себя, она во всем призналась, проливая потоки слез. «У нее их четверо!» «Да, милостивый государь, по вторникам двое, две девочки, по пятницам двое, два мальчика!» И какой позор! Это и был источник ее богатства. Четыре папаши! Так она составила свое приданное. Теперь, милостивый государь, что вы мне посоветуете? Что мне делать? Адвокат ответил с важным видом: «Признать ваших детей, сударь».